Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
В петербургской студии «Радио России» у микрофона Кирилл Андреев, за звукорежиссерским пультом Анна Прижевская. Добрый вечер. 18 часов 10 минут в Петербурге. Сейчас температура воздуха в городе плюс 12 градусов. Как всегда в это время по будням мы рассказываем о самых интересных и значимых событиях этого дня. Коротко о главных темах. Президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Развитие сетей мобильной связи, денежные выплаты спасателям и льготы для студентов-доноров. Эти вопросы обсудили сегодня на заседании городского парламента. 5 вагонов пассажирского поезда сообщения «Мурманск-Санкт-Петербург» сошли с рельсов в Мурманской области. В Петербурге стартовал международный рыбопромышленный форум. Городскую противотуберкулезную службу ждет реорганизация. В Петербурге назовут лучшие волонтерские организации. Усадьба художника Павла Щербова в Гатчине раскрывает свои секреты. Выставка, приуроченная к 140-летию Корнея Чуковского, открылась в музее-усадьбе «Пенаты». Сегодня гости новостей дня – представители Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора. Алексей Иванкин, заместитель руководителя управления, Елена Дьякова, начальник отдела экологического и земельного надзора и пресс-секретарь ведомства Гульнара Гудулова. Что оказалось причиной загрязнения воздуха в Гатчине? Почему Красное озеро в Приозерском районе находится на грани экологической катастрофы? Как идет работа с предприятиями, загрязняющими окружающую среду, и как бороться с незаконными свалками? Об этом и многом другом поговорим с нашими гостями. Задать вопрос можно на сайте нашей компании по адресу rtr.sbb.ru. На главной странице ищите ссылку «Онлайн-общение. Вопросы и ответы. Радио России». Мессенджер WhatsApp плюс 7 921 908 82-86-56 и прямой телефон в студии 325-71-79. Беседа начнется примерно через 15 минут, а сейчас новости подробно.
Новости дня. Последние известия.
Президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Она объявлена в стране с сегодняшнего дня, 21 сентября. Президент подчеркнул, что это необходимо для защиты страны, ее суверенитета и территориальной целостности. Владимир Путин разъяснил, кто будет подлежать призыву.
Сегодня наши вооруженные силы, как уже говорил, действуют на линии боевого соприкосновения, которая превышает 1000 километров. Противостоят не только неонацистским формированиям, а фактически всей военной машине коллективного Запада. В этой ситуации считаю необходимым для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях, считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Повторю, речь идет именно о частичной мобилизации. То есть призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе. И прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Особо подчеркну, что граждане России, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.
В Петербурге уже создали призывную комиссию по мобилизации. Ее возглавил губернатор Александр Беглов. Заместителем руководителя комиссии стал военный комиссар города Сергей Качковский. Комиссия будет работать в соответствии с заданием, которое Генеральный штаб установит для Петербурга. Первое рабочее заседание призывной комиссии по мобилизации, сообщили в Смольном, состоится завтра. Призывную комиссию Ленинградской области по частичной мобилизации возглавил губернатор 47-го региона Александр Дрозденко. Заместителем Дрозденко является вице-губернатор. Губернатор по безопасности, генерал-майор полиции Михаил Ильин. В Мариинском дворце прошло заседание петербургского парламента. До его начала городские депутаты посмотрели обращение президента России. Председатель законодательного собрания Александр Бельский подчеркнул, что полностью поддерживает решение Владимира Путина. Какие еще вопросы были на повестке дня у парламентариев, в сюжете Марии Гордеевой.
Усилить контроль над развитием сетей мобильной связи. Текст обращения с такой просьбой к премьер-министру Михаилу Мишустину был одобрен петербургскими парламентариями. В частности, речь идет о вышках, которые передают сигнал. Ранее петербуржцы ратовали за то, чтобы такое оборудование операторы связи не располагали вблизи жилых домов. И городские депутаты учли это пожелание. Сейчас проверкой вышек занимаются непосредственно те, кто их устанавливает. Среди предложений наделить, к примеру, Роспотребнадзор полномочиями отслеживать мощность излучения, рассказал координатор фракции ЛДПР Павел Иткин.
С одной стороны, все мы ходили на физиотерапию в поликлинике. Все мы понимаем, что так или иначе излучение влияет определенным образом. А вот уровень влияния, как за этим следить, это уже второй вопрос, который нужно контролировать.
Также парламентарии одобрили в первом чтении законопроект о денежных выплатах петербургским спасателям, стаж которых превышает 15 лет. Еще один важный вопрос на заседании – льготы для студентов, которые сдают кровь. Обычно забор материала проводится в утреннее время, когда идут занятия, в том числе и по субботам. Благодаря инициативе доноры теперь также смогут законно претендовать на некоторые привилегии, отметил представитель фракции «Единая Россия» Павел Крупник.
Студент, даже если он хочет сдать кровь, он вынужден данным момент прогуливать. Поэтому мы хотим сделать так, чтобы они абсолютно на законных основаниях приходили, брали спокойный день, сдавали кровь, это не было бы прогулом, а потом день на восстановление.
Также на повестке дня стоял вопрос выделения средств для содержания собак-поводырей, которых инвалиды по зрению имеют право оставлять у себя после завершения службы. Депутаты отмечают, что сейчас, когда собака условно выходит на пенсию, ее нужды и потребности никак не финансируются. Технически у людей с нарушениями зрения есть право отказаться от помощи четвероногого друга, но на практике, как отмечают парламентарии, они делают нравственный выбор и оставляют собаку себе. Обращение к министру труда и социальной защиты России Антону Котякову о пенсиях собакам-поводырям депутаты ЗАГСа поддержали единогласно.
Избирательная комиссия Ленинградской области окажет содействие в организации участков для голосования на референдумах о присоединении к России ЛНР и ДНР Херсонской и Запорожской областей. Как сообщили в избиркоме региона, содействие будет оказано в части предоставления помещений для голосования, технологического оборудования, включая стационарные и переносные ящики, мобильные ширмы и сейф-пакеты для хранения избирательной документации. Референдумы по вопросу вхождения ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации пройдут с 23 по 27 сентября.
Новости дня. Хроника событий.
5 вагонов пассажирского поезда номер 21 сообщения «Мурманск-Санкт-Петербург» сошли сегодня с рельсов без дальнейшего опрокидывания в Мурманской области. Пострадавших нет. Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, все пассажиры, находившиеся в поезде, были отправлены до мест назначения. Пассажиры также получат возврат полной стоимости проезда и баллы программы лояльности. К выяснению всех обстоятельств ЧП уже приступила транспортная прокуратура. Василеостровский районный суд Петербурга оштрафовал капитана теплохода Евгения Лебедева. Летом он врезался в Дворцовый мост. Инцидент произошел в ночь на 15 июня. Капитан, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял на борт теплохода «Москва» 39 человек. При этом он не рассказал пассажирам правила безопасности и начал движение. В итоге мужчина не справился с управлением при развороте и врезался в Дворцовый мост. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей. В связи с содержанием под стражей и домашним арестом суд снизил штраф до 50 тысяч рублей. Сегодня в Экспофоруме начал работу 5-й международный рыбопромышленный форум и выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. В работе технологической ярмарки принимают участие компании, занятые добычей и переработкой рыбных ресурсов из 40 регионов России и 25 стран мира. На церемонии открытия присутствовали главы регионов нашей страны и представители зарубежных делегаций. Подробнее о масштабном мероприятии Ольга Добышева.
Рыбопромышленный форум – главное конгрессное мероприятие российской рыбной индустрии. Он проходит в городе на Неве с 21 по 23 сентября. Участников пленарного заседания приветствовали губернатор Петербурга Александр Беглов, министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев, руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. В крупнейшем в рыбной отрасли России мероприятии принимает участие более 8 тысяч человек и 400 компаний. На форуме и выставке свои стенды представили и около 60 петербургских организаций. Сейчас в северной столице работают 31 рыбодобывающая организация и 77 рыбоперерабатывающих предприятий, которые вносят существенный вклад в развитие пищевой отрасли. Ежегодно предприятиями города добывается около 10 тысяч тонн водных биологических ресурсов, уточнил губернатор Петербурга Александр Беглов.
Особо приветствую зарубежных коллег, которые в условиях сложной международной ситуации принимают участие в работе форума. Санкт-Петербург играет важную роль в развитии судостроения и рыбодобывающей отрасли. По поручению президента правительством России разработана большая программа по обновлению рыболовного флота.
В соответствии с этой программой на Адмиралтейских верфях и Северной верфи должно быть построено 24 современных рыбопромысловых судна по программе инвестиционных квот для Северного и Дальневосточного рыбохозяйственного бассейнов. 3 рыболовецких траулера уже переданы заказчику. Эти современные суда могут не только добывать рыбу, но и перерабатывать. В рамках деловой повестки участники намерены обсудить проблемы регулирования промысла и конкуренции, законодательного обеспечения отрасли, ее модернизации, сотрудничества с региональными и зарубежными партнерами, отметил министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев.
За прошедшие годы мероприятие зарекомендовало себя авторитетной площадкой для обсуждения актуальных отраслевых вопросов. И это подтверждает тот факт, что количество участников ежегодно растет, несмотря ни на что. В 2022 году ожидается порядка 10 тысяч человек.
Также глава Минсельхоза заверил, что вылов рыбы в этом году позволит полностью насытить внутренний рынок. Вылов водных биоресурсов должен сохраниться на уровне прошлого года, когда было добыто более 5 миллионов тонн.
Городскую противотуберкулезную службу Петербурга ждет реорганизация. Для оптимизации работы в одно юридическое лицо будут объединены противотуберкулезные диспансеры. Этот вопрос в ближайшее время будет рассмотрен на заседании профильной комиссии в Комздраве. Подробности в репортаже Артема Сащенко.
Главный врач городского противотуберкулезного диспансера Александр Пантелеев сообщил, что в Петербурге уровень заболеваемости туберкулезом снижается на 8-10% ежегодно. Сейчас в городе зарегистрировано 1363 больных с открытой формой туберкулеза. По статистике, в Петербурге на 100 тысяч населения 21 больной туберкулезом. Пандемия коронавируса никакого существенного влияния на усугубление ситуации с заболеваемостью туберкулезом не оказала, говорят медики. В период пандемии был введен скрининг практически всего взрослого населения города. Дефицита коек для больных туберкулезом в городе нет, сообщил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
Большая часть пациентов с активным туберкулезом получают лечение в стационарных учреждениях. Меньшая часть получает помощь амбулаторно. В Санкт-Петербурге развернуто 13 противотуберкулезных диспансеров. В тех условиях, когда в одном диспансере находится на лечении от 16 до 140 пациентов, возникает вопрос, насколько нам необходима столь развернутая система в городе. Поэтому мы выходим на рассмотрение этого вопроса на профильной комиссии для того, чтобы обсудить необходимость ее организации в сторону уменьшения службы, объединения противотуберкулезных диспансеров в межрайонные структуры.
Такое объединение упростит организацию медицинской помощи и учет больных туберкулезом в Петербурге, уверен Дмитрий Лисовец. Кроме того, без вреда качеству снизит затраты на поддержание избыточной сети диспансеров. Таким образом, городская противотуберкулезная служба будет приводиться к единым стандартам работы.
В Смольном прошла рабочая встреча вице-губернатора Петербурга Олега Иргашева с помощником председателя Совета Федерации России Валентина Матвиенко Людмилой Косткиной. В ходе встречи участники обсудили работу городских больниц. Как рассказали в пресс-службе Смольного, также речь шла, в частности, о реорганизации детского хосписа в Петербурге. Отныне он будет помогать не только детям, но и взрослым. Его планируют открыть уже в этом году. Хоспис поможет подопечным сохранить привычный уклад жизни и реализовать новые проекты. Пациенты и близкие продолжит получать не только медицинскую, но и социальную и психологическую помощь. В Петербурге назовут лучшие волонтерские организации. Комитет по социальной политике объявил о начале приема документов на конкурс для представления к награждению знаком отличия за достижения в области организации труда добровольцев. Ежегодно присуждаются не более 10 знаков отличия. С подробностями Вячеслав Чуманов.
Награду правительства города учредили в марте прошлого года по инициативе Комитета по социальной политике. Знаком отличия за достижения в области организации труда добровольцев-волонтеров в Петербурге награждаются некоммерческие организации. К ним предъявляются требования о государственной регистрации и осуществлении деятельности на территории города. Считается обязательным использование труда волонтеров на постоянной основе. Так город поощряет некоммерческие организации, которые привлекают к оказанию помощи петербуржцам добровольцев, пояснила один из инициаторов проведения конкурса, начальник управления социальной социального развития Комитета по социальной политике Наталья Лемке.
Эта награда не имеет аналогов вообще в Российской Федерации. Мы единственный субъект Федерации, который имеет награду, то есть постановление правительства о награде и изготовление этой награды именно для юридических лиц. В первую очередь это обобщение лучших практик в области привлечения добровольцев к серьезному большому пласту работы, как предоставление социальных услуг, причем в разных отраслях, не только в социальном обслуживании, безусловно, и в образовании, в здравоохранении, в молодежной политике, в труде, занятости и так далее. И, конечно же, увеличение добровольческого ресурса.
В прошлом году впервые за организацию труда добровольцев в Смольном наградили 8 петербургских некоммерческих организаций. Знаком отличия отмечен и психоневрологический интернат номер 7. В интернате на постоянной основе работают 90 добровольцев, рассказала директор интерната Светлана Белая.
В основном организация проведения культурно-досуговых мероприятий, как массовых, индивидуальных, экскурсий, выставки, концерты. У нас люди проживают с ментальными нарушениями. Это своя особенность нашего учреждения.
Удостоверение под первым номером к знаку отличия за достижения в области организации труда волонтеров в Петербурге получил студенческий добровольческий центр университета ИТМО. В университете решили интегрировать добровольчество в образование. В ИТМО создается первая в России практика-ориентированная магистратура по волонтерскому менеджменту.
Усадьба художника Павла Щербова в Гатчине раскрывает свои секреты. Во время реставрационных работ там найден тайник. Что там было обнаружено, узнала Татьяна Княжевич.
Усадьба Павла Щербова была построена в Гатчине в 1911 году архитектором Степаном Кричинским в стиле северный модерн. Последние 30 лет там размещались экспозиции о жизни и творчестве художника и истории Гатчины. Вот уже год музей закрыт в связи с реставрацией усадьбы, которая ныне приоткрыла одну из своих тайн. Сенсационную находку, тайник с личными вещами хозяина дома, на чердаке в полости одного из блоков обнаружила заведующая музея Александра Журавлева.
Крайняя кладка капитальной стены в связи с реставрацией, она оголилась во время совмещания в одном из блоков, который засыпан песком. Нашлась небольшая бумажка, я ее потянула, она оборвалась, я провела небольшие раскопки и обнаружила там сверток 44 бумаги, письма Александра Ивановича Куприна и документы 18 века. После этого я, естественно, стала вскрывать все блоки по очереди. Был найден револьвер системы Смит-энд-Вессон, патроны, ежедневник еще. Естественно, нам пришлось вызвать полицию, и боевые патроны, и револьвер сейчас находятся в полиции, и после необходимых процедур и заключения о том, что оно не боевое, нам его вернут.
Это уже второй тайник, обнаруженный на чердаке двухэтажной усадебной постройки. 3 года назад там нашли альбом с набросками, фамильную печатку и документы. Новые находки после историко-культурной экспертизы также могут стать частью музейной экспозиции, которую откроют в отреставрированной усадьбе, сообщила Александра Журавлева.
Мы, конечно, рассмотрим возможность экспонирования этих предметов, исключения их в новую экспозицию. Реставрационные работы закончатся к концу следующего года. После этого нам нужно еще какое-то время смонтировать экспозицию. На это примерно тоже уйдет год. У нас почти 15 тысяч единиц хранения.
Напомним, Павел Щербов очень популярный в начале прошлого века художник-карикатурист, чьи работы часто печатались в юмористических сатирических журналах. Его самая знаменитая карикатура «Базар 20 века» была приобретена Третьяковской галереей. На ней более сотни известных художников, коллекционеров и критиков Петербурга изображены в виде торговцев, которые показывают и продают свой товар на рынке. Аллегория образно передает атмосферу художественной жизни города тех лет.
18:28 сейчас в Петербурге. Температура воздуха в городе плюс 11 градусов. В последней части программы экономической информации и новости культуры. Так, мы расскажем об открытии нового сезона в детском музыкальном театре «Зазеркалье» и о выставке «Далекие и близкие» в музее-усадьбе Репина «Пенаты», которая посвящена 140-летию Корнея Чуковского. Также вас ждет информация о курсе валют и погоде на завтра. Сегодня гости новостей дня – представители Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора. Алексей Иванкин, заместитель руководителя управления, Елена Дьякова, начальник отдела экологического и земельного надзора, и Гульнара Гудулова, пресс-секретарь ведомства. Что оказалось причиной загрязнения воздуха в Гатчине, почему Красное озеро в Приозерском районе находится на грани экологической катастрофы, как идет работа с предприятиями, загрязняющими окружающую среду, среду и как бороться с незаконными свалками. Об этом и многом другом поговорим с нашими гостями. Задать вопрос можно на сайте нашей компании по адресу rtr.spb.ru. На главной странице ищите ссылку онлайн-общение, вопросы и ответы Радио России, мессенджер WhatsApp +7 921 982 86 56 и прямой телефон в студии 325 71 79. Встречаем гостей.
Новости дня. События и комментарии.
Продолжаем программу «Новости дня», и сегодня говорим о горячих точках по линии Росприроднадзора в Петербурге и Ленинградской области. И одна из самых резонансных и дурно пахнущих историй последних дней связана со столицей Ленинградской области Гатчиной. Именно с этой темы хочется начать нашу беседу с гостями. Я напомню, это Алексей Иванкин, заместитель руководителя управления Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора, Елена Дьякова, начальник отдела экологического и земельного надзора, и Гульнара Гудулова, пресс-секретарь ведомства. Добрый вечер. Итак, кто начнет у Гатчины?
Добрый вечер, дорогие друзья. Начну с Гатчины я. Действительно, ведомство с мая 2022 года поступило чуть более 300 обращений граждан, которые сообщают о различных запахах, преследующих их преимущественно в вечернее и ночное время. Для поиска источника Росприроднадзором было привлечено две передвижные экологические лаборатории, ЦЛАТИ по Центральному федеральному округу и ЦЛАТИ по Северо-Западному федеральному округу, которые на протяжении 14 дней в дневное и ночное время круглосуточно проводили исследования по различным загрязняющим веществам. Исследования проводились в промышленных и жилых зонах, точки для исследований выбирались, исходя из обращений граждан, которые жаловались, да, на какие-то места, в которых им было некомфортно проводить время. По результатам исследований были выявлены ряды превышений по загрязняющим веществам. Было проведено значительное количество измерений. В ходе измерений было установлено превышение по сероводороду, который является источником, ну, токсичным и легко воспламеняющимся газом.
Так.
В основном он образуется при нефтеперерабатывающей промышленности, а также бумажной фабрике при процессе крафта, кожевенных заводов и канализации. На Пушкинском шоссе в Гатчине были выявлены превышения по этилбензолу, который также содержится в нефти и каменноугольной смоле. Рядом с территорией бывшего предприятия «Сибросьпереработка» были выявлены превышения по оксиду углерода, фенолу и ксилолу. В деревне Малые Колпаны эксперты зафиксировали превышения по сероводороду и ксилолу. Фенол активно используется в нефтепереработке, в частности, для селективной очистки масел на технологических установках. А ксилолы в качестве растворителя в полиграфической, резиновой и кожевенной промышленности. По результатам всех исследований, мы их исследовали, проанализировали. В данный момент готовятся материалы для направления в региональные органы власти, потому что на территории Гатчины располагаются предприятия как федерального, так и регионального надзора. Кроме того, в ходе данного обследования были выявлены зоны, на которых мы не понимаем, какие предприятия осуществляют деятельность.
То есть это может быть и нелегальные какие-то?
Да, это могут быть нелегальные какие-то предприятия, индивидуальные предприниматели, возможно, какие-то крупные юридические лица, которые, по нашему предположению, пытаются скрыться, да, от осуществляемой ими деятельности, правильно ли они осуществляются или не осуществляются, скрыться от проверок с учетом введенных ограничений на данный момент на территории Российской Федерации по проведению плановых и внеплановых проверок. С целью установления данных предприятий мы направим материалы в администрацию, полицию для принятия мер по их розыску, установлению и дальнейшему уже анализу и принятию мер в отношении данных юридических лиц. По результатам проведенных исследований также в отношении предприятий федерального надзора, это Леноблтранс, КНАУФ Петроборд и Новый Светэко, это полигон, да, размещения отходов, будем направлять материалы в прокуратуру для согласования внеплановой проверки и уже установления факта надлежащего осуществления деятельности.
А запах-то когда может и при каких условиях исчезнуть?
Запах – это такое растяжимое понятие, да, которое в настоящее время у нас не урегулировано в действующем законодательстве. Да. Ведется работа на региональном уровне. Да, многие субъекты Российской Федерации ведут работу в Государственной Думе. Да, ведется работа по разработке правового акта, который бы урегулировал понятие запаха, его наличие, его качество и состояние.
Еще одна горячая точка – это Красное озеро в Приозерском районе, речь по-прежнему о Ленобласти. Когда-то одно из самых чистых озер, сейчас, по словам экологов, находится на грани экологической катастрофы. Как спасти озеро?
Действительно, летом 2022 года в управление начали поступать обращения местных жителей, которые жаловались на разрушенные очистные сооружения деревни, как следствие отсутствия очистки стоков. Граждане были обеспокоены не только состоянием окружающей среды, но и усматривали риски для своего здоровья. В ходе рассмотрения обращений было инициировано проведение проверки в отношении предприятий, которые эксплуатируют данные канализационно-очистные сооружения. Это ГУП «Ленобл-Водоканал» по факту неработы очистных сооружений. По результатам проведенной проверки был установлен факт, что предприятие приняло на баланс и эксплуатирует данные сооружение с ноября 2019 года. За 2,5 года мероприятий по реконструкции существующих очистных сооружений или строительства новых не производилось. В ходе проверки отбирались пробы. По результатам проб были выявлены превышения по загрязняющим веществам. Проверка у нас была окончена 16 числа. Вот, по результатам проверки выдано предписание в связи с наличием нарушений в деятельности предприятия. В настоящее время готовятся материалы для привлечения к административной ответственности.
То есть Ленобл-Водоканал ждет штраф и нужно будет возместить экологический ущерб?
При наличии, да.
Следующая точка – экологическая катастрофа муниципального масштаба в Лужском районе, где около деревни Тарашкевичи несколько тысяч тонн жидкого навоза попали в воду. И там, как говорят, помогли бобры предотвратить совсем экологическую катастрофу. Об этом расскажите, пожалуйста.
На самом деле это все так, вы абсолютно правы. Информация в Росприроднадзор поступила из местной администрации. В администрацию информацию направляли местные жители. Мы получили довольно-таки исчерпывающую информацию, которая говорит о том, что рядом находится предприятие сельхозназначения «Племзавод Ручьи». В результате своей деятельности рядом на близлежащие поля предприятие размещает отходы жизнедеятельности при разведении крупного рогатого скота. И местные жители определили и увидели места, где данный слив жидких отходов происходит в мелиоративные каналы. Дальше это все попадает в мельничный ручей.
Естественно, все нелегально, да?
Конечно. Далее может быть загрязнение реки Луга. И для того, чтобы это все предотвратить, выявить это нарушение, наши сотрудники выехали на выездное обследование, привлекли вместе с собой лабораторию ЦЛАТИ, нашу подведомственную организацию по Северо-Западному федеральному округу, отобрали пробы отхода, пробы почвы, пробы воздуха в границах размещения отходов КРС. И в ходе проведения обследования было установлено, что есть загрязнение мелиоративной канавы, есть попадание в мельничный ручей, которая рядом с мелиоративной канавой. Но был зафиксирован достаточно интересный факт о том, что далее отходы КРС не попадали в реку Лугу из-за того, что потрудились дикие животные, которые находятся в залесенной части ареала, бобры, которые выстроили свою небольшую плотину, и таким образом отходы не поступили в речку федерального значения, в реку Лугу.
То есть бобры спасли сами себя и всех окружающих животных и людей.
Конечно. Это еще раз говорит о том, что наша природа и мы единое целое. И было, этот факт имел огромное значение для нас, именно для нашей всей вот этой ситуации, которая произошла. Ну, данное обследование еще не завершено. Пробы находятся сейчас в обработке. По результатам, которые мы получим из нашей ведомственной лаборатории, мы примем все исчерпывающие меры.
Когда могут быть первые результаты? Уже
первые результаты будут к концу месяца. Если нам потребуется еще для выезда какие-то дополнительные результаты, мы обязательно это сделаем и повторно выедем.
К нашему разговору присоединяются наши радиослушатели. Сообщения, которые пришли к нам на WhatsApp. Ольга и Андрей из Адмиралтейского района пишут. Как вы оцениваете экологию Красного пруда города Ломоносова? Проводились ли там заборы проб воды? Можно ли там купаться и ловить рыбу? Безопасна ли вода из него и экология вокруг?
Добрый день, спасибо за вопрос. Ответим следующим образом. У нас есть объекты федерального и регионального надзора. Про тот водный объект, который идет, о котором вы сообщаете, он подлежит региональному надзору. Обращение к нам не поступало. И в данной ситуации мы рекомендуем обратиться в местные органы власти, которые рассмотрят данный вопрос. И, может быть, требуются какие-то мероприятия по очистке водного объекта инициировать для того, чтобы привести его в надлежащее состояние. То есть мы подчеркиваем, что у нас есть федеральные водные объекты, мы следим за такими крупными водотоками, как, например, река Нева, либо Охта, Славянка, а вот мелкие водные объекты, к сожалению, вне нашей компетенции, но, как правило, местные органы власти разрабатывают соответствующие программы по очистке данных водных объектов.
Тогда вновь про крупные водные объекты и про Воксу. Несколько лет назад была история о том, что компания загрязнила реку Воксу, допустив туда сброс сточных вод, которые содержали ртуть, алюминий и другие вещества, причинившие реке вред. И вот, наконец, арбитражный суд Петербурга и Ленобласти хочет взыскивает 686 миллионов рублей за загрязнение реки. Вот расскажите, пожалуйста, о том, как, наконец, виновные понесли наказание.
Да, история действительно нашумевшая, благодаря нашим внимательным гражданам, которые не каждое действие неблагонадежных юридических лиц оставляют без своего внимания. Нами были проведены проверочные мероприятия, по результатам которых было установлено, что компания на данный момент Сильвама Corporation Rus, а ранее называлась International Paper, осуществила сброс сточных вод с содержанием ртути, алюминия и иных загрязняющих веществ. Нами были проведены проверочные мероприятия, по результатам которых были выявлены превышения загрязняющих веществ, лицо привлечено было к ответственности, штраф ими был оплачен, по результатам проведенной работы рассчитан ущерб в размере 686 миллионов рублей, причиненный водному объекту. В рамках досудебной работы была направлена претензионное письмо в адрес юридического лица, по результатам которого возмещение ущерба юридическое лицо не согласилось с суммой, которую мы рассчитали. Ввиду того, что юридическое лицо отказалось добровольно возместить ущерб, управление обратилось в арбитражный суд с требованием о взыскании данного ущерба и восстановлении состояния окружающей среды. С процессом рассмотрения данного дела любой гражданин может ознакомиться на сайте арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Заседания публичные, поэтому мы все держим на контроле.
Продолжаем разговор с нашими радиослушателями. Еще одно сообщение, которое пришло к нам на WhatsApp. С 2018 года Кировские и Красносельские районы задыхаются от вони и гари, особенно в вечернее и ночное время. Уже несколько лет подряд спим с закрытыми окнами, свалки на Волхонском шоссе, МПБО, крематорий, промэка – вот лишь неполный список источников. Звонки в мобильную службу, письма ведомства не помогают. Что делать, как людям дышать, спрашивает Анна.
Ну, давайте попробую я ответить. Действительно, к нам поступают обращения граждан Красносельского и Кировского районов Петербурга, но, как подчеркнул Алексей Павлович, неприятные запахи у нас не нормируются, и мы работаем с конкретными предприятиями, оказывающими негативное воздействие на окружающую среду. Радиослушатели задали вопрос по поводу промэка. Есть такое предприятие, которое занимается термической утилизацией биологических отходов. Действительно, у нас была проверка несколько лет назад. Мы выявили, что предприятие нарушает технологию очистки выбросов в атмосферный воздух. Были выявлены превышения. Мы выдавали предписание, штрафовали компанию. И она после наших предписаний устранила данное нарушение. То есть проверки показали, что превышение по выбросам не фиксируется. Одновременно есть несанкционированные свалки, которые поджигают периодически, они горят, плохо пахнут, и пахнут, выделяют вредные загрязняющие вещества в атмосферный воздух. По этим свалкам работает субъект Российской Федерации в лице профильных комитетов, которые занимаются как раз-таки непосредственной работой по тому, чтобы обязать, допустим, собственника земельного участка ликвидировать данную свалку и привести территорию в надлежащее состояние. Кроме того, есть предприятия, которые так или иначе в процессе своей деятельности выделяют неприятные запахи, но нет превышений по данным показателям. К нам все обращения, которые поступают по неприятным запахам, мы их рассматриваем, соотносим с деятельностью предприятий, которые ведут свои непосредственные процессы в данном регионе. И в случае, если у нас усматривается несоблюдение требований к охране атмосферного воздуха, есть риски причинения вреда жизни и здоровью граждан, то мы по таким юридическим лицам выходим с инициативой проведения внеплановых контрольных надзорных мероприятий. Опять же, повторюсь, по объектам федерального надзора, потому что у нас есть еще и объекты регионального надзора, которые так или иначе не подлежат нашему контролю. Мы тогда уже с коллегами субъекта взаимодействуем и организуем данную деятельность. Поэтому по всем показателям, нужно еще большая просьба, наверное, к радиослушателям конкретизировать запахи, да, может быть, фиксировать время, когда эти запахи и в каких точках они фиксируют, потому что иногда бывает просто плохо пахнет, да, характеризовать запах достаточно сложно, поскольку, допустим, кому-то пахнет сероводородом, кому-то запах гари и так далее. То есть вот по каждому веществу, может быть, хотя бы какие-то, общетипические, характеристики по запахам к нам поступали, нам бы было легче работать.
Спасибо. Да, если разрешите, дополню еще в части обращений, связанных с запахом. Да. Конечно же, мы ведем непрерывную работу. При поступлении обращений граждан мы в первую очередь, конечно же, ориентируемся на органы, осуществляющие мониторинг состояния окружающей среды. Такими органами у нас является Росгидромет и региональные органы власти, да, Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга, который устанавливает станции по мониторингу. В Санкт-Петербурге их большое количество, да. По результатам рассмотрения обращений всегда истребуем сведения из данных органов власти. При наличии превышений, при осуществлении мониторинга, мы инициируем проведение проверки, при согласовании органами прокуратуры. В случае отсутствия превышений, конечно же, правовых оснований для инициирования проведения проверки у нас отсутствуют. Поэтому любой гражданин, конечно же, при наличии каких-то запахов может зайти на сайт, эта информация публичная, мы даже самостоятельно периодически заходим с целью систематизации работы и смотрим информацию, размещенных на сайте, где осуществляется мониторинг, они в режиме онлайн, там данные.
Еще одна тогда тема, характерная для осени, речь о животных в городе. Регулярно видят лосей жителей, причем не только на дорогах, но и в жилых массивах. Почему сахатый заходит чуть ли не во дворы петербуржцев?
Ну, давайте я на этот вопрос отвечу. Дело в том, что действительно горожане нередко встречают в жилой застройке диких животных. Там это могут быть лисы, лоси и так далее. То есть это обусловлено тем, что город расширяется, и место обитания человека подходит к месту обитания животных. И тут как раз-таки такое смешение границы, и периодически животные, допустим, встречаются в жилой застройке. Плюс ко всему есть сезонность появления, например, лосей, если мы говорим, да, то есть миграция, которая вот гон, который сейчас наблюдаем осенью, летом животные выходят на такие обдуваемые участки, спасаясь тем самым от укусов насекомых, потому что в лесу, когда жаркая погода, их кусают, им неприятно, они пытаются выйти на вечерок для того, чтобы хоть как-то минимизировать эти неудобства. И, как правило, такие случаи возникают, когда они выходят близко к дороге. Мы разработали памятку специальную по поводу того, как себя вести при, допустим, при встрече, да, то есть если, например, там, условно говоря, есть знак, да, то есть предупреждающий автовладельца о том, что могут появиться дикие животные, мы рекомендуем сбросить скорость, потому что действительно поведение дикого животного, которое не вышло на дорогу, да, его может спровоцировать все что угодно, оно может выйти, и действительно существуют случаи, конечно, печальные, да, то есть и для самого животного, и для автовладельца, когда все-таки столкновение не удалось избежать, и тоже мы, там, допустим, информируем, куда обращаться, какие там последовательность данных действий. Но, как правило, у нас с дикими животными еще есть такие особенности, как, например, мы разрабатывали такое пособие, как, например, вести себя при встрече с медведем. Потому что, пойдя в лес, да, то есть, условно говоря, можно встретить и такое дикое животное. Но нередки случаи, когда человек сам приманивает животное, создавая легкую кормовую базу, это как раз-таки места, свалка, да, которая может быть у мусорного контейнера, который нерегулярно убирают, или там, допустим, сами жители организовали несанкционированную свалку.
Сами, да, как раз.
И как раз-таки, допустим, это легкая кормовая база, выходит животное для того, чтобы, там, допустим, полакомиться чем-то, какими-то отходами, в том числе и пищевыми. И вот как раз такие случаи нередки, поэтому мы рекомендуем содержать жилище в чистоте и придомовую территорию тоже.
Спасибо большое. На этом, к сожалению, наша сегодняшняя беседа подошла к концу. Я напомню, что у нас в гостях были представители Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора, Алексей Иванкин, заместитель руководителя управления, Елена Дьякова, начальник отдела экологического и земельного надзора, и Гульнара Гудулова, пресс-секретарь ведомства. Спасибо большое. Всего
доброго.
Спасибо.
Новости дня. Хроника событий.
Восемнадцать часов 52 минуты сейчас в Петербурге. Продолжаем программу «Новости дня». Курсы валют и экономическая информация далее в программе.
Новости дня. Экономика и бизнес.
Доходы петербургского бюджета от платной парковочной зоны в следующем году составят 2 миллиарда рублей. Об этом сообщила глава Комитета финансов Светлана Янилина. В этом году эта сумма составила 878 миллионов рублей. Напомним, уже с ноября платная зона парковки займет Адмиралтейский район, а в следующем году она появится в Василеостровском и Петроградском районах. Курс основных иностранных валют на завтра следующий. Доллар 60 рублей 87 копеек, евро будет стоить 60 рублей и 21 копейку.
Новости дня. Культура.
В Петербурге сегодня простились с Игорем Масленниковым, который скончался 17 сентября на 91-м году жизни. Прощание с выдающимся режиссером прошло на киностудии «Ленфильм». Игорь Масленников – советский и российский кинорежиссер, сценарист, народный артист России, лауреат Госпремии, автор серии советских фильмов о Шерлоке Холмсе, трилогии «Зимняя вишня», картины «Пиковая дама», сентиментальный роман «Гонщики» и многих других. Продолжаем выпуск. 23 сентября детский музыкальный театр «Зазеркалье» открывает 35-й сезон премьеры спектакля «Пиковая дама» на музыку Чайковского по мотивам произведения Пушкина. Режиссер-постановщик Александр Петров отмечен специальной премией «Золотая маска» в номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства». О планах театра и юбилейном 20-м фестивале «Арлекин» подробнее расскажет Елена Серова.
«Что наша жизнь – игра?» – эти слова знаменитой арии Германа зазвучат и на сцене театра «Зазеркалье». Нынешний юбилейный сезон открывается масштабной премьерой оперы Чайковского «Пиковая дама» в постановке Александра Петрова, у которого это первая «Пиковая дама» в творческой биографии. По словам режиссера, эта партитура не перестает волновать множеством неразгаданных тайн, нераскрытых смыслов, нерасшифрованных символов. Но главный посыл Александра Петрова звучит. Звучит просто.
Не играйте в карты. Будет беда. Погодная страсть. Из такого количества пазлов складывается смысловая канва, что любой из этих мотивов, и каббалистический, и планетарный, и астрологический, связанный с Древним Египтом и со всеми корнями, каждая из этих тем так или иначе существует и у Чайковского, и Пушкина. Я никогда до этого не ставил «Пиковую даму», видимо, потому что я не люблю и не умею играть в карты. Но вот в этот раз я решил попробовать. Вдруг повезет.
В планах театра на 35-й сезон выпустите новый спектакль «Айболит» на музыку Анастасии Беспаловой по мотивам сказки Хью Лофтинга «История доктора Дулитла». Премьера намечена на весну 2023 года. Начинается работа и над спектаклем по рассказам Чехова «Мальчики» и «Ванька Жуков». Либретто сочиняет Вадим Жук, а композитором выступит Игорь Рогалев. Вдохновленный этой работой, Александр Петров надеется, что будущий спектакль станет художественным манифестом театра, подобно детскому альбому, который более 30 лет остается его визитной карточкой. Интригующее название «Что случилось в 5Б» появится на афише «Зазеркалье» в начале ноября. Это студенческий спектакль на музыку композитора Сергея Баневича. Возобновит работу в новом сезоне и любимый школьниками арт-клуб юных петербуржцев «Три апельсина». А в апреле фестиваль «Арлекин» традиционно познакомит юных зрителей с лучшими работами детских театров России.
Выставка «Далекие и близкие», приуроченная к 140-летию Корнея Ивановича Чуковского, открылась в музее-усадьбе Репина «Пенаты». Экспозиция посвящена истории многолетней дружбы Ильи Репина и Корнея Чуковского и построена не только на воспоминаниях двух знаменитых соседей, но и их современников о времени, проведенном в Кокколе. Елена Медведева расскажет подробнее.
В начале прошлого столетия вокруг Репина и Чуковского, живших в дачном поселке Кокколо, ныне Репина, кипела литературно-художественная жизнь. По средам и воскресеньям они принимали писателей, поэтов, актеров, театральных режиссеров и ученых. Здесь читались первые редакции произведений, которые впоследствии стали знаковыми для эпохи. Устраивались литературные и музыкальные вечера. Название выставки является аллюзией на известную книгу мемуаров Ильи Репина «Далек близкое», редактурой которой по предложению самого художника занимался именно Корней Чуковский. Благодаря Репину появилось название уникального рукописного альманаха Чукоккола, в создании которого художник принимал деятельное участие. В центре внимания выставочного проекта самые яркие эпизоды кокольской жизни Чуковского с 1907 по 1917 год. Посетители могут узнать о тех самых знаменитых обедах из сена, которыми почивал гостей вторая жена Репина Наталья Нордман, ярая пропагандистка вегетарианской еды, и о многом другом. Ведь на репинских обедах присутствовали настоящие знаменитости из мира искусства, рассказывает куратор выставки, заведующая научно-выставочным отделом Литературного музея 20 век Мария Баданина.
И Шаляпин, и Ходосевич, Горький, Мандельштам, Алексей Толстой, Леонид Андреев, Аркадий Аверченко, Всеволод Мейерхольд. Целая мозаика из воспоминаний представлена на этой выставке. Каждый из них по-разному вспоминает эти обеды, но все с безусловным теплом и юмором. Я бы хотела привести вам выдержку из воспоминаний Маяковского, который писал: «Установил 7 обедающих знакомств. В воскресенье ем Чуковского, в понедельник Еврейного, в четверг было хуже, ем репинские травки. Для футуриста ростом в сажень это не дело». И мы приводим тут же реакцию Чуковского, который говорит: «Здесь Маяковский допустил 2 неточности. Во-первых, приемные дни в пенатах у Репина были не четверги, а среды. А во-вторых, ел он у меня не только по воскресеньям. В то время ему было 23 года, и аппетит у него был колоссальный».
Выставка – совместный проект Государственного литературного музея 20 век и Музея Академии художеств. Она проходит в рамках фестиваля знаменитых писателей «Текст в контексте».
По сообщениям Петербургского гидрометцентра, завтра в Петербурге и Ленинградской области ожидается переменная облачность. Днем облачно с прояснениями. Местами небольшой кратковременный дождь. Ночью в отдельных районах туман. Ветер северо-восточный, северный слабый. Температура воздуха по области ночью плюс 2, плюс 7. Местами заморозки до минус 1 градуса. Днем плюс 9, плюс 14. В Петербурге местами небольшой кратковременный дождь. И температура воздуха ночью плюс 6, 8. В окрестностях местами до плюс 2. Днем плюс 12, 14 градусов. Атмосферное давление ночью будет меняться мало, а днем будет слабо повышаться. По востоку Финского залива ветер и волнения небольшие. 23 сентября местами небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 7. Местами заморозки до минус 1 градуса. Днем плюс 10, плюс 15. 24 сентября днем на востоке области небольшой, местами умеренный дождь. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 7. Местами заморозки до минус 1 градуса. Днем плюс 9, плюс 14. Программу «Новости дня» для вас провели у микрофона Кирилл Андреев, за звукорежиссерским пультом Анна Прижевская. Всего доброго.
Новости дня.